знаю, кто ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества. Пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово.
Часть седьмая.
И сейчас же в кабину глаза из бинтов заглянули и спросили, куда ты? На запад! Вертайся назад! Я ответить не смог. По обшивке царапнули пули. Я услышал, ложись, берегись! Проскочили, бомбят!
Присев на корточки вплотную к уступу, так что Крайва приходился над нашими головами и настороженно прислушивались. Дождь сыпал мерно и неторопливо. Холодный осенний дождь, которому, казалось, и конца не было. От воды тянуло мозглой сыростью. Прошло минуты 4, как мы остались одни, и с той стороны, куда ушел мальчик, послышались шаги и тихий невнятный гортанный говор. «Немцы!» Холин сжал мне плечо, но меня не нужно было предупреждать. Я, может, раньше него расслышал, и, сдвинув на автомате шишечку предохранителя, весь оцепенел с гранатой, зажатой в руке. Шаги приближались. Во рту у меня пересохло, сердце колотилось, как бешеное.
«Захлюште света! Холис дер Тойфель!»
«Хальтес мауль, Отто! Линкс хальтес!»
Мы прошли совсем рядом, так что брызги холодной грязи попали мне на лицо. Спустя мгновение, при вспышке ракеты, мы в реденькой пелене дождя разглядели их. Рослых, в касках, с подшлемниками и в точно таких же, как на нас с Холином, в сапогах с широкими голенищами. Трое были в плащ-палатках, четвертый в блестевшем от дождя длинном плаще, стянутом в поясе ремнем с кобуру. Автоматы висели у них на груди. Их было четверо. Дозор охранения полка СС, боевой дозор германской армии. Когда при дрожащем свете ракеты мы их увидели, они, остановившись, собирались спуститься к воде, шагах в 10 от нас. Было слышно, как в темноте они попрыгали на песок и направились в сторону кустов, где спрятана наша лодка. Мне было труднее, чем Холину. Я не был разведчиком и воевал с первых же месяцев войны. И при виде врагов, живых и с оружием, мной вмиг овладело привычное, много раз испытанное возбуждение бойца в момент схватки. Я ощутил желание, вернее, жажду, потребность, необходимость немедленно убить их. Я завалю их, как миленьких, одной очередью. Убью их. Я, верно, ни о чем больше не думал, скинув и доворачивая автомат. Но за меня думал Холли. Почувствовав мое движение, он словно тисками сжал мне предплечье. Опомнившись, я опустил автомат.
«Они заметят лодку!»
Холли молчал.
«Надо что-то делать, если они обнаружат лодку!» «Если! А если застукают мальчишку? Ты что же думаешь оставить его одного? Ты что, шкура, сволочь? Или просто дурак?» «Дурак! Наверное, ты не врастенник. Кончится война, придется лечиться».
Я напряженно прислушивался, каждое мгновение ожидая услышать возгласы немцев, обнаруживших нашу лодку. Левее отрывисто простучал пулемет. За ним другой, прямо над нами. И снова в тишине слышался мерный шум дождя. Ракеты взлетали то там, то по всей линии берега, вспыхивая, искрились, шипели и гасли, не успев долететь до земли. Тошнотный трупный запах от чего-то усилился. Я отплевывался и старался дышать через рот, но это мало помогало. Мне мучительно хотелось закурить. Еще никогда в жизни мне так не хотелось курить, но единственное, что я мог, вытащить папиросу и нюхать ее, разминая пальцы. Мы вскоре вымокли и дрожали от холода, а дождь все не унимался.
«Овраги глины, будь она проклята! Сейчас бы хороший мирий, чтоб смыл все!»
Я понимал, сколь основательно его беспокойство. Если немцы обнаружат свежие, необычно маленькие следы, идущие от берега через передовую, за Иваном наверняка будет снаряжена погоня. Может, с собаками. Где-где в полках СС достаточно собак, выученных для охоты на людей. Я уже жевал папиросу.
Ты что это? Курить хочу. Умираю. А к мамке не хочется? Мне вот лично к мамке хочется. Неплохо бы, а?
Мы выжидали еще минут 20, мокрые дрожа от холода, и слушались. Рубашка ледяным компрессом облегала спину. Дождь постепенно сменился снегом. Мягкие, мокрые хлопья падали белой пеленой, покрывая песок, и неохотно таяли.
Кажется, прошел.
Пригибаясь и держась близ самого уступа, мы двинулись к лодке. То и дело останавливаясь, замирали и прислушивались. Мы крались во тьме вдоль берега, пока не наткнулись на трупы наших разведчиков.
Останешься здесь, а я пойду за лодкой, чтоб случай его не всыпать с обоим. Подплыву, окликнешь меня по-немецки тихо-тихо. Если же я нарвусь, будет шум, плыви на тот берег. Если через час не вернусь, тоже плыви. Ты ведь можешь сплавать 5 раз туда и обратно. Могу. А если тебя ранят?
Не твоя забота. Поменьше рассуждай.
К лодке подойти лучше не берегом, а подплыть со стороны реки. И я смогу. Давай.
Я, может, так и сделаю. А ты ничего не вздумай рыпаться. Если с тобой что случится, нас вскреют по первое число в НИК.
Да. А если...
Без всяких если. Хороший ты парень, Гальцев, но не врастенник. А это в нашем деле самая страшная вещь.
Он ушел в темноту, а я остался ждать. Стараясь не произвести малейшего шума, я усиленно двигал руками и приседал, чтобы хоть немного согреться. Время от времени я замирал и прислушивался. Наконец, уловив еле различимый плеск воды, я приложил ладони рупором ко рту и зашептал.
Хальт! Хальт!
Тихо, чувак, иди сюда.
Осторожно ступая, я сделал несколько шагов, и холодная вода залилась в сапоги, ледяными объятиями охватив мои ноги.
Как там оврага? Тихо!
Тихо!
Вот видишь, а ты боялась. Садись, Карла.
Взяв у меня автомат, скомандовал он, и как только я влез в лодку, принялся грести, забирая против течения. Усевшись на корме, я стянул сапоги и вылил из них воду. Снег валил мохнатыми хлопьями и таял, чуть коснувшись реки. С левого берега снова дали трассу. Она прошла прямо над нами, надо было поворачивать, а Холин продолжал гнать лодку вверх по течению.
Ты куда? Куда мы плывем?
На вот, погрейся.
Оставив весла, он сунул мне в руку маленькую плоскую фляжечку. Закоченевшими пальцами, с трудом свинтив колпачок, я глотнул. Водка приятным жаром обожгла мне горло. Внутри сделалось тепло, но дрожь по-прежнему била меня.
Пей до дна.
А ты?
Я выпью на берегу. Угостишь? А вдруг он еще не прошел? Вдруг лежит, выжидая. Какой я хотел быть сейчас с ним.
Мне стало ясно, почему мы не возвращаемся. Мы находились против оврага, чтобы в случае чего снова высадиться на вражеском берегу и прийти на помощь мальчишке. Оттуда из темноты то и дело сыпали по реке длинными очередями. У меня мурашки бегали по телу, когда пули свистели и шлепали по воде рядом с лодкой. В такой мгле, за широкой завесой мокрого снега, обнаружить нас было, наверное, невозможно. Но это чертовски неприятно. Находиться под отстрелом на воде, на открытом месте, где не зароешься в землю и нет ничего, зачем можно было бы укрыться.
От таких глупых пуль может скинуть только дурак и не трус, учти.
Катасонов был не дурак и не трус. Я в этом не сомневался, но Колин ничего не сказал.
А фельдшерица у тебя ничего?
Ничего.
С левого, бесконечно желанного берега, еще 3 раза давали трассу. Она звала нас вернуться, а мы все болтались на воде ближе к правому берегу.
Ну, вроде прошел.
Наконец сказал Холин и, задев меня вальком, сильным движением весел, повернул вверх. Он удивительно ориентировался и выдерживал направление в темноте. Мы подплывали неподалеку от большого пулеметного окопа на правом фланге моего батальона, где находился командир взвода охраны. Нас ожидали и сразу окликнули тихо, но властно.
Стой! Кто идет?
Я назвал пароль, меня узнали по голосу, и через мгновение мы ступили на берег. Я был совершенно измучен, и хотя выпил 200 грамм водки, по-прежнему дрожал и еле передвигал закоченевшими ногами. Стараясь не стучать зубами, я приказал вытащить и замаскировать лодку. Мы двинулись по берегу, сопровождаемые командиром отделения Зуевым, моим любимцем, несколько развязанным, но бесшабашным в смелости сержантом. Он шел впереди.
Старший лейтенант, а язык где же?
Какой язык?
Так, говорят, вы это за языком отправились?
Шедший сзади Холин, оттолкнув меня, шагнул к Зуеву.
Язык у тебя во рту вник?
Мне показалось, что он опустил свою увесистую руку на плечо Зуева. Может быть, даже взял его за локоть.
Язык у тебя во рту. И держи его за зубами, тебе же лучше будет. А теперь возвращайся на пост. Трепачи у тебя в батальоне гальцев. А это в нашем деле самая страшная вещь.
В темноте он взял меня под руку и насмешливо прошептал.
А ты тоже, штучка, бросил свой батальон, а сам на тот берег за языком. Охотничек.
В землянке, живо растопив печку дополнительными минометными зарядами, мы разделись догола и растерлись полотенцем. Переодевшись в сухое белье, Холин накинул поверх шинель, уселся к столу и, разложив перед собой карту, сосредоточенно рассматривал ее. Я подал на стол банку тушенки, сало, котелок с солеными огурцами, хлеб, ряженку и флягу с водкой.
Эх, если б знать, что сейчас с ним.
И в чем там дело? Что такое?
Этот патруль на том берегу должен был пройти на полчаса позже, понимаешь? Значит, или немцы сменили режим охранения, или мы что-то напутали. А мальчишка в любом случае может поплатиться жизнью. У нас же все было рассчитано по минутам.
Но ведь он прошел. Мы сколько выжидали? Не меньше часа. И все было тихо.
Что прошел? Если хочешь знать, ему нужно пройти больше 50 километров. Из них около 20 он должен сделать до рассвета. И на каждом шагу можно напороться. А сколько всяких случайностей. Ну ладно, разговорами не поможешь. Давай.
Он убрал карту со стола. Я налил водки в две кружки.
Чокаться не будем. Эх, Катасоныч, Катасоныч. Тебе-то что? А мне он жизнь спас.
Он выпил залпом и, нюхая кусок черного хлеба, потребовал.
Еще.
Выпив сам, я налил по второму разу. Себе немного, а ему до краев. Взяв кружку, он повернулся к нарам, где стоял чемодан с вещами мальчика, и негромко произнес.
За то, чтоб ты вернулся и больше не уходил. За твое будущее.
Несомненно, в эту минуту мы оба думали о мальчике. Печка, став по бокам и сверху оранжево-красной, дышала жаром. Мы вернулись, сидим в тепле и в безопасности. А он где-то во вражеском расположении крадется сквозь снег и мглу бок о бок со смертью. Я никогда не испытывал особой любви к детям. Но этот мальчишка, хотя я встречался с ним всего лишь два раза, был мне так близок и дорог, что я не мог без щемящего сердца волнения думать о нем. Пить я больше не стал. Холин же без всяких тостов молча хватил третью кружку.
Третий год воюешь, и я третий. А в глаза смерти, как Иван, мы, может, и не заглядывали. За тобой батальон, полк, целая армия.
А он один, ребенок, ребенок, ребенок! А ты ему ножа вонючего пожалел!
Историческая победа советского народа, сокрушившего фашизм, это прежде всего убедительное свидетельство могучей жизненной силы нашего социалистического строя. Многие из героев фронта и тыла времен Великой Отечественной войны известны всему миру. Других знают однополчане и земляки. А есть еще миллионы и миллионы людей, и тех, кто пал в бою, и тех, кто сейчас жив и трудится, чьи имена широко неизвестны. Эти простые и скромные люди проявляли беспримерное мужество, презрение к смерти, отвагу, ум, находчивость, непреклонную волю к победе. Не знаю, сколько на свете возвышенных слов, которыми можно выразить замечательные качества настоящего человека. Но каждого из этих слов достоин советский человек, солдат, патриот, участник Великой Отечественной войны.
Часть восьмая.
Два коротких слова роптали орудийные басы, и командир поглядывал сурово на крохотные дамские часы. Сквозь заградительный огонь прорвались, кричали и кололи на лету. А полдень, подчеркнул штабного палец, захваченную утром высоту. Штыком скрывали пресные консервы, убитых хранили, как во сне молчали. Командир очнулся первый в холодной предрассветной тишине, когда дышали мертвые покоем. Очистить высоту пришел приказ и повторил слова: разведка боя. Угрюмый командир не поднял глаз. А час спустя заря позолотила чужой горы чернильные края. Дай оглянуться, там мои могилы. Разведка боя, молодость моя.
Пожалел. Нет, я не мог, не имел права отдать кому бы то ни было этот нож, единственную память о погибшем друге, единственно уцелевшую его личную вещь. Но слово я сдержал.
В дивизионной арт-мастерской был слесарь-умелец, пожилой сержант с Урала. Весной он выточил рукоятку Котькиного ножа. Теперь я попросил его изготовить точно такую же и поставить на новенькую десантскую финку, которую я ему передал. Я не только просил, я привез ему ящичек трофейных слесарных инструментов. Тесочки, сверла, зубила. Мне они были не нужны, он же им обрадовался, как ребенок. Рукоятку он сделал на совесть. Я же представлял себе, как обрадуется мальчишка, заимев настоящий десантский нож с такой красивой рукояткой. Я понимал его. Я ведь и сам не так давно был подростком. Эту новую финку я носил на ремне, рассчитывая при первой же встрече с Холлином или с подполковником Грязновым передать это.
Глупо было бы полагать, что мне самому доведется встретиться с Иваном. Где-то он теперь.
Одни были горячие. Дивизии нашей армии форсировали Днепр. И, как сообщалось в сводках информбюро,
вели успешные бои по расширению плацдарма на правом берегу.
Финкой я почти не пользовался. Правда, однажды в рукопашной схватке я пустил ее в ход, и если б не она, толстый грузный эфрейтор из Гамбурга, наверное, рассадил бы мне лопаткой голову. Немцы сопротивлялись отчаянно. После 8 дней тяжелых наступательных боев мы получили приказ занять оборону, и тут-то, в начале ноября, перед самым праздником, я встретился с подполковником Грязновым. Среднего роста, в шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины большака, чуть волоча правую ногу. Она была перебита еще в финскую кампанию. Я узнал его издалека, сразу как вышел на опушку рощи, где располагались остатки моего батальона. В роще, где мы расположились, было тихо. Посидевшие от инея листья покрывали землю, пахло пометом и конской мочой. На этом участке ходил в прорыв гвардейский казачий корпус. Запахи лошади и коровы с детских лет ассоциируются у меня с запахом парного молока и горячего, только вынутого из печки хлеба. Вот и сейчас мне вспомнилась родная деревня, где в детстве каждое лето я оживал у бабки, маленькой, сухонькой, без меры любившей меня старушки. Все это было вроде недавно, но представлялось мне теперь далеким-далеким и неповторимым, как и все довоенное. Воспоминания детства кончились, как только я вышел на опушку. Большак был забит немецкими машинами, зажженными, подбитыми и просто брошенными. Убитые немцы в различных позах валялись на дороге, в кюветах. Серые бугорки трупов виднелись повсюду на изрытом траншеями поле. На дороге его шофер и лейтенант-переводчик возились в кузове немецкого штабного бронетранспортера.
Ты жив, Гарцев?
Жив. А куда я денусь? Здравия желаю.
Здравствуй. Если жив, здравствуй.
Я пожал протянутую мне руку, оглянулся и, убедившись, что кроме Грязнова меня никто не услышит, обратился.
Товарищ полковник, разрешите узнать, что Иван вернулся?
Иван? Какой Иван?
Ну, мальчик, Бондарь.
А тебе-то что, вернулся он или нет?
Я все-таки переправлял его, понимаете?
Ну, мало ли кто кого переправлял. Каждый должен знать то, что ему положено. Это закон для армии, а для разведки в особенности.
Но я для дела ведь спрашиваю. Не по службе, личное. У меня к вам просьба. Я обещал ему подарить. Прошу, передайте. Как он хотел иметь его? Вы бы только знали.
Знаю, Гальцев, знаю. Ничего. Но бывает лучше. У него этих ножей с десяток, не меньше. Целый сундучок собрал. Что поделаешь, страсть, возраст такой. Известное дело, мальчишка. Что ж, если увижу, передам.
Так он что, не вернулся?
Был и ушел. Сам ушел.
Как же так?
Его отправляли в училище, и он было согласился. Утром должны были оформить документы, а ночью он ушел. И винить его не могу. Я его понимаю. Это долго объяснять, да и не к чему тебе. Ненависть в нем не перекипела, и нет ему покоя. Может, еще вернется, а скорее всего, к партизанам идет. А ты о нем забудь. И на будущее учти. О закордонниках спрашивать не следует. Чем меньше они говорят, и чем меньше людей они знают, тем больше они живут. Встретился ты с ним случайно, и знать тебе дело. Ты не обижайся. Не положено. Так что впредь запомни. Ничего не было. Ты не знаешь никакого Бондарева. Ничего не видел и не слышал. И никого ты не переправлял. А потому и спрашивать нечего. Вник?
Я больше не спрашивал. Да и спрашивать было некого. Холин вскоре погиб во время поиска. В предрассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев. Пулеметной очередью Холину перебил ноги. Приказав всем отходить, он залег и отстреливался до последнего. Когда его схватили, подорвал противотанковую гранату. Подполковник же Грязнов был переведен в другую армию, и больше я его не встречал. Но забыть об Иване я, понятно, не мог. И не раз вспоминая маленького разведчика, я никак не думал, что когда-нибудь встречу его или же узнаю что-либо о его судьбе.
Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа. Когда черна от пота вверх скользит по бокам.